Среди ночи в доме опять поднялся переполох. Зажглись окна, захлопали двери. Толик открыл глаза, пошарил рукой по одеялу, Сильви рядом не было. В световом прямоугольнике полуоткрытой двери всполошенно метались неясные тени. Толик натянул майку и джинсы и осторожно выглянул в коридор. Пестрая толпа полуодетых жильцов нервно топталась возле комнаты Фуэнтесов. Дверь была распахнута настежь, но зрителей собралось так много, что они не могли поместиться в дверном проеме. Лилипуты залезали друг другу на плечи, желая получше разглядеть, что происходит внутри. Толик несколько раз обошел толпу с тыла, пытаясь втиснуть голову в какой-нибудь зазор, но вовремя понял, что все это не более здравая затея, чем поместить ее в слесарные тиски. Из-под чьей-то подмышки вынырнула встревоженная Сильви. «Полиция арестовала Рикардо», — сообщила Сильви. «Оказывается, он был организатором какой-то террористической группы, что-то вроде красных бригад». Толпа любопытствующих всколыхнулась, образуя живой коридор, и двое полицейских вывели из комнаты Рикардо. Лицо его было известково-белым, на руках посверкивали никелированные наручники. Рикардо приветственно вскинул руки и выкрикнул что-то по-испански. Мадам Лоран одышливо металась по лестнице, шарахаясь от стен и задевая за перила, как пожилая летучая мышь. Она хватала полицейских за руки, пытаясь что-то им объяснить. Те вежливо отстранялись. «Мадам Лоран говорит», — переводила Сильви, — «что семья Фуэнтесов всегда была ей несимпатична, но она не подозревала, что пригрела в своем доме бандитов и убийц». Между тем полицейские выносили из комнаты Фуэнтесов ящики с опасной начинкой — гранаты, автоматы, пластиковые бомбы. Тускло отсвечивали черные автоматные стволы. Толпа завороженно молчала. Где-то в глубине комнаты забилась в истерике Долорес. Сильви и Толик, расталкивая толпу, кинулись на крик. Всклокоченная и полураздетая Долорес, бурно жестикулируя и обливаясь слезами, произносила трагический монолог, обращенный ко всем сразу и никому в отдельности. «Долорес боится», — переводила Сильви, — «что теперь мадам Лоран выставит ее на улицу. Но Долорес ни в чем не виновата, Рикардо не посвящал ее в свои дела». В толпе зашмыгали носами. Если еще минуту назад симпатии жильцов были на стороне романтического бунтаря Рикардо, то теперь единственным объектом их сочувствия была бедная, покинутая Долорес. «Долорес говорит», — продолжала переводить Сильви, — «что она никогда не любила Рикардо, ей всегда нравился Хорхе Гонсалес, но Хорхе был женат, и она не хотела разбивать семью». Долорес рванулась к платяному шкафу, рывком распахнула дверцы и вытащила из вороха шматья неведомо как и откуда попавшую сюда буденовку. Долорес говорит, Сильви едва поспевала за темпераментной речью южанки. Долорес говорит, что Рикардо был политический извращенец. Когда он занимался с ней любовью, он заставлял ее надевать вот это. Долорес нахлобучила на себя буденовку и выразительно развела руками, точно призывая всех стать свидетелями ее поруганной чести. Так и стояла она перед разноцветной и разноязыкой толпой, экзотическое дитя экватора, выленившей русской буденовки, не умеющая постичь все запутанные экзистенциальные связи этого безумного мира. Утром уезжали лилипуты. Они высыпали на улицу стайкой цветных колибри. Цирковая дирекция прислала за ними специальный автобус, два огромных негра забрасывали в багажное отделение саквояжи и чемоданы. Часть жильцов спустилась вниз проводить отъезжающих. «Пустеет дом», — печально сказала Сильви. «Как все-таки люди привыкают друг к другу? Вот уедут эти маленькие, и жизнь станет немножко другой». Автобус, наконец, тронулся, открывая противоположную сторону улицы, и Толик вздрогнул от неожиданности. Перед ним, облокотившись на капот своего автомобиля, стоял улыбающийся Андрей. «Добрый день, мадемуазель!» — Андрей поклонился Сильве. «Вы не возражаете, если я украду вашего друга? Нам предстоит срочный деловой визит». «Вот это сюрприз!» — Толик торопливо вытряхивал из платяного шкафа все его небогатое содержимое. «Я-то думал, что после моего выступления в ресторане она и слышать обо мне не захочет». «Я тоже так думал». Андрей долго и дотошно перебирал Толиковы галстуки, пока, наконец, не выбрал более или менее подходящие. «Но женская душа потемки. Я считаю, что ты обычная свинья, а она считает, что ты неординарная личность». За стеклом автомобиля проплывал универмаг Тати. Толик, прежде не видевший Тати ни в кино, ни по телевизору, ни воочию, сумел бы узнать его без вывески. Это был знаменитый дешевый рай для советских туристов, не менее знаменитый в Москве, чем, скажем, Лувр или Эйфелева башня. За универмагом потянулись крохотные лавчонки, без названия, торговавшие одеждой и обувью, турецкие, алжирские, марокканские. «А куда мы, собственно, едем?» — вдруг обеспокоенно заерзал Толик. «Надеюсь, не в тот же самый ресторан?» «Мы едем к ней домой», — бесстрастно ответил Андрей. «У вас сегодня конфиденциальная встреча, то есть без меня». «Как это без тебя?» — совсем разнервничался Толик. «Это что еще за игры? Я что, похож на Альфонса?» «Нет, Толик, до Альфонса тебе далеко. Альфонсы меньше комплексуют и гораздо лучше одеваются». В маленьком турецком магазинчике Толику выбирали костюм. Владельцы магазинчика, шумная турецкая семья, старики, взрослые, дети, хором давали советы, восхищенно цокали языком, вытаскивали на свет Божий все новые костюмы. Андрей придирчиво щупал материю, морщился, отрицательно качал головой и тыкал пальцем в очередную модель на витрине. «Ну, на кой мне костюм?» — вяло сопротивлялся Толик. «Я же не свататься еду, а для деловой встречи сойдет и мой собственный. Он вполне приличный, болгарский. У тебя жирное пятно на лацкане». Андрей придирчиво щупал очередную модель. «А ты его даже не заметил. И вообще, такое впечатление, что ты носишь этот костюм с детства». Наконец Андрей утвердительно кивнул головой. Долгожданный выбор обновки состоялся. Толик нехотя отправился в примерочную кабинку. Он уже почти разделся, когда занавеска чуть отодвинулась, и в кабинку всунулась лукавая мордочка турчонка. Пацаненок пробормотал какие-то извинения и положил на стул рядом с Толиком нарядный целлофановый пакет. «Обновляться так обновляться!» — донесся из-за занавески голос Андрея. «В пакете носки и плавки!» «А это еще зачем?» — встревоженно поинтересовался Толик. «Зачем мне носки и плавки?» «Лучше быть во всеоружии!» — философски ответил Андрей. «Мало ли как сложится беседа!» За окном тянулись парижские пригороды. Нахохлившийся Толик в новом костюме и с букетом роз напряженно молчал всю дорогу. Наконец не выдержал. «Послушай, насколько я понимаю, речь должна идти о публикации моих рассказов, так? Тогда для чего весь этот маскарад? И при чем тут носки и плавки?» «Дикий человек», — покачал головой Андрей. Ну, если у дамы возник интерес к тебе не только как к писателю, но и как к мужчине, то что же в этом плохого? Я бы гордился. Автомобиль остановился у опрятного двухэтажного дома с черепичной крышей. «Вытряхивайся», — приказал Андрей. «У меня есть еще кое-какие дела. Я смотаюсь на часик в одно место, а потом вернусь за тобой, окей?» Толик безропотно выбрался из машины и, еле волоча ноги, побрел к дому. Некоторое время он топтался перед дверью, не решаясь нажать кнопку звонка. А затем неожиданно сорвался с места и, что было духу, кинулся обратно. «Пойми!» — Толик колотился в автомобильное стекло, как гигантский махаон, попавший в керосиновую лампу. «Я не могу туда идти! Это пошло и гнусно! В конце концов, у меня есть принципы, и у меня есть любимая женщина!» Андрей, не глядя на Толика, нажал на газ. Автомобиль тронулся. Перед поворотом он насмешливо помигал Толику под фарниками и через несколько минут скрылся из виду. «Какая же ты сволочь!» — сказал Толик вслед автомобилю. «Я думал, ты товарищ, а ты сволочь, сволочь и сутенер!» В огромной гостиной мадемуазель Кипренски в окружении бронзы и хрусталя, зеркал и картин Толик произносил пылкий монолог. Видимо, монолог изрядно затянулся. Хозяйка откровенно скучала и поглядывала на себя в зеркало. Толик это видел, но продолжал говорить, попутно обдумывая варианты вежливого бегства. «Я ехал сюда с надеждой», — витийствовал Толик, «что местная русская диаспора отнесется ко мне, ну, если не с интересом, то хотя бы со вниманием. Где же еще искать пристанище вольному русскому слову, почти задушенному советской цензурой, как не здесь? И что же я вижу?» «Сварить еще кофе?» — участливо спросила хозяйка, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что же все-таки увидел Толик. «Нет, спасибо. Толик боялся пауз. И что же я вижу? Я вижу на Западе ту же самую цензуру, только не идеологическую, а финансовую. Русское зарубежье поражено цинизмом, прагматизмом и нравственной глухотой. А между тем, именно русское зарубежье — это последняя надежда советского андеграунда». «Хотите что-нибудь выпить?» — снова поинтересовалась хозяйка. «Нет, спасибо». Толик понимал, что перед ним ставят шлагбаум, но продолжал отчаянно жать на газ. «Да, конечно, парижские издательства сделали для русской словесности чрезвычайно много, но ведь русская словесность не ограничивается одним Солженицыным, есть и другие талантливые писатели». «Может, перенесем нашу беседу в спальню?» — ровным голосом предложила хозяйка. У Толика пересохло в горле. Втайне он все-таки надеялся, что эта дурацкая пьеса обойдется без постельного эпилога. «Да, конечно», — сипло выдохнул Толик. Хозяйка, раскачивая необъятными бедрами, двинулась в направлении спальни. Гость некоторое время потоптался на месте, а затем обреченно поплелся за ней. Он вошел в спальню и замер на пороге. Мадемуазель Кипренски уже успела облачиться в розовый пеньюар и теперь лежала в белом мареве алькова, похожая на гигантский сливочный торт. — «Ну что же вы, — протяжно сказала мадемуазель Кипренски, — или вы боитесь? Впрочем, правильно делаете, что боитесь. Я в постели радикал». «А я нет», — Толик предпринял мучительную попытку пошутить, «а как раз очень умеренный, может, поладим на компромиссе?» Мадемуазель Кипренски молчала, глаза ее отливали хищной зеленцой. Толик понял, что ответа он не дождется, и, зажмурившись, стал стягивать с себя пиджак, рубашку, галстук. Андрей подъехал к дому мадемуазель Кипренски чуть раньше оговоренного срока. Толика на улице еще не было. Андрей посмотрел на освещенные окна, глянул на часы и, откинувшись на спинку сиденья, закурил. Толик уже топтался в прихожей, не зная, чем себя занять, и потому в сотый раз поправлял галстук, когда мадемуазель Кипренски наконец вернулась из ванной. Сейчас она была без макияжа и от нее пахло хорошим мылом. — Вы уже уходите? — легко огорчилась мадемуазель Кипренски. — Очень жаль. Я бы хотела еще поболтать, но, будем надеяться, это не последняя встреча. Вы были очень милы. — Большое спасибо. Ни к селу, ни к городу брякнул Толик. Мне самому очень жаль, но у меня масса дел. Кстати, вы ничего не сказали о моих рассказах. «Ах, рассказы!» Мадемуазель Кипренски сосредоточенно нахмурила невысокий лобик. «Да-да, действительно, я прочитала несколько ваших рассказов. Мне кажется, они не заинтересуют наших читателей». «То есть как?» — опешил Толик. «Мне говорили, что рассказы вам понравились. Вы же сами выразили желание их напечатать. Не расстраивайтесь». Мадемуазель Кипренски ласково погладила Толика по щеке. — Ну, сколько вам заплатили бы за вашу публикацию? — Ну, 2, 3, 4 тысячи франков. — Так вот вам 5 тысяч, и забудем об этом. Она порылась в складках халата, достала оттуда увесистую пачку банкнот и, не считая, сунула Толику в карман. Пол поплыл у Толика под ногами. Он пришел в себя только, когда оказался на лестничной площадке. Хозяйка приветливо улыбалась ему из дверного проема. — Ах ты, тварь! — с ненавистью прохрипел Толик. — За кого же ты меня принимаешь? За платного осеменителя? Да провались ты со своими франками и запомни! «Русские писатели не продаются!» Он с силой швырнул банкноты в дверной проем, но дверь успела захлопнуться раньше, и разноцветные бумажки разлетелись по всей лестничной площадке. Толик постоял, почертыхался, затем опустился на корточки и стал аккуратно собирать разбросанные им купюры. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.